Уважаемые наши слушатели, дорогие братья и сестры, сегодня в рубрике «Гость в студии» я хочу вам вновь представить экскурсовода паломнического отдела Екатеринбургской епархии Ларису Егоровну Хомутову. Лето заканчивается, впечатлений очень много, и насколько здесь важны наши впечатления, какую они принесут пользу. Вот хотелось бы сегодня поговорить о ваших поездках в Дивеево и в Алапаевск.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Конечно, вот когда меня представляли, а у меня в уме сложился такой образ. Действительно, весь этот период летний я была занята именно вот экскурсионной работой. И паломнические поездки, и учеба, и практика, и общение со своими коллегами. И у меня вот такое, знаете, желание, вот это собрался как будто бы такой огромный, очень красивый букет невообразимо каких-то вот чудесных цветов, и мне бы хотелось вот этот огромный букетище просто положить к ногам каждого нашего сегодняшнего слушателя, потому что мне действительно искренне жаль тех людей, которые не соприкасаются. Вот это совершенно какая-то удивительная сторона жизни, без которой человек, ну, просто бедный, что ли. Вот и душа его бедная, и мысли, и чувства, и сердце, и любви нет такой вот наполненной, как тогда, когда ты посещаешь эти места. Они абсолютно каким-то образом непостижимым преображают человека. Даже если он ничего не понимает, даже если он ничего не знает, даже он ничего не знает, может быть, об этом святом, которого почитают на этом святом месте, ничего не знает из истории, но вот он просто приходит потоком с другими людьми, и он все равно возвращается из этих мест совершенно другим, обновленным, и все равно туда как бы закладывается зернышко, и оно вот, хочет он или не хочет, оно потихонечку начинает произрастать. Вот это самое такое большое чудо того, когда мы посещаем эти замечательные места, святые места.
Ну, давайте начнем с Дивеева, наверное.
Ну, любимый, конечно, любимый мой, любимый батюшка, преподобный Серафим Саровский. Правда, он как стал за эти непродолжительные 2 года просто действительно родным отцом. И в этом, вот в этот раз нам посчастливилось побывать у батюшки на праздник его, на 1 августа. И до этого мы еще были там 3 дня. И, конечно, полной мерой батюшка Серафим Саровский и матушка Царица Небесная, и Господь, он просто вот, знаете, вот полной чашей даровал нам все, что мы могли вообще в себя вместить. И, во-первых, ну, представьте, погода, какая была у нас, да, в июле, и какая там. Погода 32 градуса, небо ясное, чистое. Когда мы туда приехали, прошел ночной ливень. Вот понимаете, вот все было предуготовано для того, чтобы мы там с пользой провели время. И, конечно, люди оставили такие замечательные отзывы о пребывании на этом святом месте. Каждый, конечно, ну, каждый свое что-то получил. Но вот я хочу поделиться одной историей, которая нас удивила всех. У нас была достаточно большая группа, и, знаете, самое вот удивительное, у нас были 3 пары семейных. Мамы с дочками, и самая младшая из них было 16 лет. И мамочка этой девочки совершенно изумительной, она, вот и ходя по канавке, и пребывая на этом святом месте, она всех святых просила вразумить и ее, и ее дочь, чтобы вот дочь пришла к вере, что немощна она, не знает, как донести это ребенку, но очень хочет, чтобы девочка пришла к вере. И вот так, молясь, мы уже собирались уезжать из Дивеева, и все прощались, ходили, разумеется, по канавке. И мама не уставала молиться. И что вы думаете? Она попросила дочку сфотографировать вновь выстроенный Благовещенский храм, совершенно чудесный, красивейший. Вот они хотели это сделать, видимо, для своей родственницы, потому что та ее не видела. Храм-то выстроен очень быстро. Девочка это сделала, и у нее сломался телефон, он отключился. А им из Дивеева ехать к бабушке, и, конечно, ребенок, ну, в истерику впал. Никакой связи, ни интернета, ни сотового, тем более она его заработала.
Дорогой телефон.
Да, да, своим трудом.
Уже упоминали.
Вот. И, ну, а мама, конечно, еще в большем шоке. Вы представляете, она молилась о том, чтобы девочку вразумели. А вот такая неприятная история. Она ее успокоила, и вот они пришли к соглашению, что они еще раз
пройдут.
А какие
она нашла слова?
Ну, она сказала, вы знаешь, мы же на святом месте, и все происходит не просто так, а все вот с каким-то значением происходит, которое, может быть, в первую минуту нам не дано знать. Но пройдет немножко времени, мы с тобой успокоимся, и мы все с тобой поймем, и все с тобой уразумеем. И они договорились, что они еще раз пойдут по канавке и помолятся Божьей Матери о том, чтобы она вот вразумила. Ну, что такое произошло и зачем это нужно? Они сходили еще раз по канавке, успокоились, телефон не заработал. Ну, вот так произошло, что ушли они с этого святого места в спокойствии и зашли в магазин купить продукты на дорогу. И вот когда мама стояла уже у кассы и рассчитывалась, бежит к ней ее ребенок золотой и кричит: «Мама, телефон заработал». И вот, знаете, когда они пришли к нам и рассказали эту историю, и мама все смотрела на свою дочку и говорила: «Доченька, ну ты вот поверила?» То есть мама хотела сказать дочери такие простые истины, что Бог, Он всегда был, есть и всегда будет, и что Он не где-то там 2000, там 200 тысяч лет назад на небе, там на земле, не знаю, а Он всегда рядом. Вот, вот Он просто рядом, Он все видит, Он все слышит, и Он, конечно, каждую секунду нас вразумляет. Ну, этот золотой ребенок все понял. Вот.
И правильно понял.
Все правильно понял, потому что после этого они все написали, ну, свои впечатления о поездке, и девочка своей рукой все это написала. И написала, несмотря на то, что, конечно, группа была достаточно взрослого возраста, ребенок не скучал, ребенок находил там общие разговоры со всеми, и ему понравилась и вся группа, и вся... вся эта поездка, и все в один голос сказали, что принесла эта поездка огромную-огромную пользу. А люди едут с такими судьбами, рассказывать даже страшно, а не то, что вот, ну, и сопереживаешь им, и, конечно, люди получают там такое огромное утешение, потому что батюшка Серафим, это, конечно, это такая любовь настоящая, истинная, неподдельная, ничего не требующая. Вот он только отдает любовь. И, конечно, люди, побывав в Дивеево даже несколько дней, настолько они утешаются, настолько они утихомириваются душой, потому что, ну, судьбы такие очень тяжелые. Например, была в группе женщина, которая потеряла единственного ребенка, очень талантливого ребенка, понимаете? И, конечно, вот, ну, как с такой скорбью жить? Вот, как еще не просто жить, а ведь еще и работать надо, и жить в этом социуме, и все равно отдавать нужно, и так далее. Ну, поездка незабываемая. И то, что люди купаются в источнике, да, и тоже огромное количество ведь историй о том, как батюшка помогает. И вот когда они видят, например, я им показывала фотографию, один мужчина сфотографировал часовню близ этого источника уже на закате. И вы знаете, в воде отразилась эта часовня, и прямо на кресте, вот на конечности креста, стоит батюшка Серафим Саровский на камушке и молится с распростертыми вот ввысь руками.
Это и на ведь... фотографии.
Да, это на фотографии. И ведь мы все знаем, что вот из Священного Писания, что была купель, да, которую ангел возмущал в воду один раз в году, и кто первый окунался в эту купель, он получал исцеление. А батюшка наш Серафим Саровский вымолил у Господа, чтобы его источник вот всегда был возмущаем, чтобы люди, которые притекают туда, получали исцеление не только один раз в году, а вообще круглосуточно. И охранники этого места, я говорю о источники батюшки Серафима Саровского в Цыгановке. И охранники говорят, что это место, оно затихает в летнее время буквально на несколько часов только. А люди туда едут, 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 едут. И я уже сколько раз была в Тивеево. И в какое бы время мы ни приезжали, зимой, летом, осенью, рано утром, там всегда, всегда народ. И, конечно, если бы люди не получали помощи и исцеления, то не было бы такого потока. И, конечно, там люди делятся вот своими чудесами, чудесами исцеления. И особенно потрясает, когда вот детки выздоравливают. Маленькие детки получают исцеление. Это здорово. Вот такая была поездка. Совершенно замечательная. А какая там красота. Как Иоанн Кронштадтский сказал, цветы – это осколки рая на земле. Ну вот там вся эта обитель, можно сказать, в этих осколках, потому что сестры настолько много труда вкладывают на то, чтобы все там отдыхало, чтобы у людей эти израненные души, чтобы глаз у них успокаивался, понимаете, через глаза очень много разнообразнейших цветов, кругом такая зелень, кругом такое благоухание, чистота, и видно, что с огромной любовью это все делается. Ну и, конечно, пение, выведено это все на громкую связь, и где бы ты ни был, в какой бы части монастыря, ты всегда слышишь это божественное просто песнопение, там такие голоса. Вот. Ну и Святая Канавка, мы о ней уже очень много говорили, но я всех призываю лучше один раз побывать там, чем там 50 раз Ларису Егоровну слушать, потому что побывать там – это будет действительно поездка всей жизни.
А расскажите еще о своем впечатлении о сестрах монастыря.
Вот знаете, мы когда приезжаем туда, и я всех паломников прошу сразу, чтобы никто никогда к сестрам не обращался, не докучал им, ни вопросами. У вас есть руководитель, все вопросы вы можете задавать, потому что они делают свою работу очень трудную, очень важную. И вот молитва, знаете, люди, когда приходят к вере, они понимают, что молиться – это самое трудное дело.
Кровь проливать.
Да, поэтому и я стараюсь, вот я сама стараюсь на них не обращать внимания. Вот, знаете, и вот для меня...
Не рассматривать.
Не рассматривать, да. Потому что я была свидетельницей того, когда женщина, подойдя к монахине, очень молоденькая, она отскочила от нее, понимаете, вот отпрыгнула, а та к ней, и потом начала возмущаться, что это за дикость такая. Вот понимаете, как в чужой монастырь со своим уставом не входят. Поэтому у них свое дело, у нас свое дело. Вот. И я даже стараюсь, но судя по письмам наших паломников, когда они делятся, их, конечно, потрясают вообще их лица, потому что с какими лицами они стоят в храме и поют, с какими лицами они молятся. Ну вот они понимают, что они отличаются от нас. Вот. И их, конечно, паломников, ну, наверное, кто впервые приезжает, у них, наверное, чисто просто, ну, земной такой вот, ну, любопытство вот никому не нужное, понимаете? А так, конечно, всех, кто трудится в монастыре, я считаю, что их просто надо оставлять всегда в покое и давать им возможность делать свое дело, а нам свое дело. Когда мы с сестрами ходили по канавке, это вечером уже после трапезы бывает, вот всякое дыхание дохвалит Господа. Вот за нами вороны не летают. Вот мы ходим там целый день, да, они на нас внимания не обращают. Как только пошли сестры, знаете, вся эта ватага как взвелась. И вы знаете, они такими же кругами, вот пока сестры ходили по канавке, и по монастырю, они так вот кругами и летали над сестрами. Представляете, как только сестры удалились, вся эта гвардия опять осела на деревья, и опять их не видно и не слышно.
А что это значит?
А вот ходят, тоже молятся, видимо, вместе с сестрами. Вы меня спросили про сестер, да? А я думаю, что животным-то и птицам, ну вот...
Они просто летают, или они еще и с криком?
Как с криком и летают, да. И с криком,
может, да. Может, они недовольны?
Я думаю, нет. Нет, наоборот, святый всякое день. Дыхание дохвалит Господа.
А что еще вам особенно запомнилось? Вот какие-то действительно ваши личные такие вот впечатления из этой поездки последней в Дивеево?
Больше всего меня поразило поведение одного паломника. Мы с вами очень много говорили о том, как паломники себя ведут, да? И вот Господь показал мне. Знаете, вот я была обескуражена, потому что настолько какой-то высокой культуры человека, духовной, вот такой нашей мирской, хотя он мужчина, а я женщина, мужчины так перед женщинами себя не ведут. Но поскольку я руководитель, он это понимал. И вот, знаете, это просто как вот отдохновение моей души, потому что настолько своеволия, столько вот, ну, непослушания, огромное количество, и, конечно, каждый руководитель это знает, с чем ему приходится вообще сталкиваться, а вот этот паломник, он мне был просто утешением, потому что настолько он себя, во-первых, не видела, не слышала его, и всякий раз, когда он, если без группы куда-то уходил, он всегда предупреждал, а ведь это тоже звонки, это междугородный звонок, но, несмотря ни на что, вот просто для меня это было просто вот, ну, хотите верьте, хотите нет, но потрясение. Я вот таких паломников еще не встречала. Не встречала. Ни разу не высказал своей, ни разу не высказал своей вот такой вот воли и ни разу не высказал своего мнения, которое отлично было бы от мнения руководителя. Все принимал. Вот. И сразу, ну, я не первый раз езжу, да, и это тоже как бы, ну, случается в наших поездках. Он сразу, как только услышал, что у меня верхняя полка туда и обратно, он сказал, да нет проблем, Лариса Егоровна, у меня нижняя, поменяемся. Вот, а были такие случаи, когда молодые мужчины, глядя в лицо, говорили «нет». И настолько твердо, что ты понимал, что...
Нижнюю полку.
Да, что, ну, там разговор дальнейший, он просто лишний. Поэтому вот такое было у меня. Ну, много было поездок за это лето. И, конечно, неизгладимый след в моей душе оставила паломническая поездка в царские дни. Ну, царские дни, конечно, огромное количество к нам людей притекает со всех мест России, не только России, но и мира, это уже всем известно, да, но меня поразило другое. Вот в моей группе, это была трехдневная группа, мы с ними не расставались, вот трое суток я их сопровождала от начала и до конца. Послушайте, откуда они приехали. Якутия, Магадан, Улан-Удэ, Иркутск, Тува, Тула, Москва, Волгоград, а екатеринбуржцы спят. И я думаю, что вот та гроза, которая там была, такая ужасная гроза, когда засверкали все электрические провода. Нет, это уже когда вот в царские дни, царские, в ночь 16 на 17.
Да, это уже... просто не было в это время в городе, я не знаю.
Это Екатеринбург был, началась такая гроза, и прямо вот, знаете, вот ближе к полуночи, да, страшно, люди даже закричали, потому что там был такой гром и такая молния, я такой действительно даже в жизни не видела. И вот потрясает, что люди из таких мест, ну, я даже представить не могу, Магадан, Якутия, а люди, живущие в Екатеринбурге, ну, знаете, потрясает. И то, что после крестного хода в мужской монастырь на Ганину яму, где глумились над останками царских мучеников, мы еще поехали еще в одно святое место. Это город Алапаевск, место гибели преподобной мученицы Елизаветы, великой княгини Елизаветы Федоровны, инокини Варвары, и с ними было убито еще и 5 великих князей, и, ну, управляющий делами великого князя Федор Ремез. И, конечно, вот знаете, вот эта поездка, она меня просто потрясла до глубины души. Знаете, чем? Я в паломническом отделе узнала, что этот маршрут не пользуется у нас популярностью. Вот мы все хотим любить, мы все хотим быть любимыми, мы все хотим, чтобы у нас были хорошие, добротные семьи, дети, послушные, да? Вот, а не получается. Вот кого бы ни встретил, столько всевозможных проблем, столько всяких каких-то нестроений, изломанных судеб. А ведь вот царская семья и Елизавета Федоровна, они же ярчайший пример тому, вообще как это можно сделать в жизни. Вот понимаете, есть живой пример того, как этого можно достичь. Ведь одна из красивейших, богатейших, знатнейших, женщин Европы, да, когда она потеряла мужа, и это тоже был такой мужественный поступок, потому что практически, ну, не на ее глазах, но когда она прибежала к месту трагедии в Сергееве Александровича, ее супруга, террорист метнул бомбу, и она попала ему в грудь, его разорвало на, буквально на части и на куски. И она молча, без стона, без крика, без слез собирала эти останки. И потом, после этой тяжелейшей трагедии, она могла бы составить себе замечательную пару. Но она этого не сделала. Знаете, продав свои драгоценности, а их у нее было немало, Сергей Александрович очень любил свою супругу, баловал ее, да, и все предметы и искусство она покупает в Москве усадьбу с четырьмя домами и с садом и организует Марфо-Мариинскую обитель. И эта обитель, она, ну, такого типа была организована впервые, потому что вот Елизавета, она считала, что любовь к Богу должна выражаться делами милосердия к ближнему. Поэтому это была обитель молитвы, труда и милосердия. И сколько она положила своих трудов. Потому что, когда читаешь, что там было вообще сделано за короткое время, ты понимаешь, что силами человеческими это сделать невозможно. Это можно сделать только по молитвам с Божьей помощью. И вы знаете, вот эти слова, которые Господь произнес на кресте, Он просил своего Отца, чтобы Он простил этих мучителей, потому что они не ведают, что они делают, они не ведают, что творят. И вот Елизавета, она сказала эти слова тогда, когда вот произошла эта ужасная трагедия с ее мужем, да, она тоже просила Бога, она молила, чтобы Он простил этого террориста, потому что он не ведает, что он творит. И она эти слова произнесла на краю страшной этой вот развершейся бездны в ночь на 18 июля 18 года. Ее вместе с инокиней Варварой и с живыми великими князьями их сбросили в шахту под Алапаевском. И она тоже вот перед тем, как упасть в эту яму, она молилась за то, чтобы Господь простил грехи этим людям, потому что действительно они не ведают, что творят. И вот это такой величайший подвиг, ну, всей ее жизни, он ведь потрясает. И то, что это и потрясает дальнейшая судьба, вот уже после смерти, ведь останки были вывезены очень преданным человеком, это игумен Серафим Кузнецов, да, это было, ну, это тоже, это целый отдельный рассказ, но будучи вот в 1888 году со своим супругом на освящении храма в Иерусалиме, в честь Марии Магдалины, этот храм был выстроен детьми в честь матери Марии Александровны, царицы, она, побывав на этом святом месте, она произнесла такую фразу, которая стала пророческой. «Я хотела бы быть похороненной на этом месте». И понимаете, ее слова сбылись. Вот. И действительно, она была похоронена на этом святом месте. И поэтому, конечно, вот просто я считаю, что это происходит только от незнания. Вот люди просто не знают. О царской семье все-таки много больше людей сейчас уже узнают. А вот о преподобном ученице Елизавете и ее подвиге, конечно, мы знаем мало. Но на самом деле и сам Алапаевск, где проходили последние дни жизни этих удивительных людей, знаете, меня тоже потряс. Потому что столько там... Вот когда заходишь вот в Свято-Троицкий собор, и ты понимаешь, что они здесь молились, вот здесь их дух, вы понимаете, их молитва, здесь тоже вот этот след их подвига. И храм в честь великомученицы Екатерины, он тоже потрясает, и потрясает всем. И то, что он остался жив в годы лихолетия, ведь это тоже судьба, как судьба людей, да, судьба храма. И то, что туда свозили все, что могли сохранить из закрывающихся храмов. И то, что там такие замечательные иконы. И рассказывать о них – это тоже целая история. Например, икона Скоропослушницы, у нее очень длинная и замечательная история, но просто один такой штрих, когда богоборцы хотели вынести ее из храма, Ее только что принесли крестным ходом две монахини. Они ее не могли сдвинуть с места. Божий промысел во всем, понимаете? И сейчас мы можем помолиться этому образу. И там находится великолепная икона архистратига Михаила. Знаете, такое желание никогда не отрываться и смотреть на войлик. Я такую икону еще не видела. И такое чувство, когда подходишь к этой иконе, хочется сразу сделать шаг или назад, или в сторону, потому что он в таком каком-то стремительном движении, тебе кажется, что ему сейчас надо выйти, и надо дать ему дорогу. Сейчас вот он выйдет вот тебе навстречу, да, и чтобы вот не столкнуться с ним вот в таком каком-то порыве. Вот он изображен на этой иконе. Рассказывать, конечно, много можно, и вот то, что на этом святом месте сейчас существует мужской монастырь в честь новомучеников, и тоже, знаете, и братья, как они трудятся, и точно так же, вот, знаете, их не видно, вот мы видим только плоды их труда. Вот как в том монастыре, так и в другом монастыре. Меня всегда это поражает. То есть ни сестер, ни братьев я не вижу, а я всегда вижу только огромные-огромные плоды их труда. И как это вот... Ну, Господь мне дает почаще ездить на такие святые места. Я просто всегда удивляюсь, потому что никогда ты не приезжаешь, чтобы там ничего не изменилось. Там они все строят, они все благоустраивают, они все делают для нас, для того, чтобы мы туда могли приехать, чтобы мы без суеты могли там помолиться, потому что, ну, все знают, что монастырские службы, они совершенно отличаются от наших вот городских, например, служб, чтобы мы могли также, не суетясь, исповедаться, чтобы мы могли вот какие-то свои вот такие затаённые обиды, невыясненные вопросы вот с батюшками пообсуждать, и помолиться, и поклониться этим святым местам, и помолиться этим святым, чтобы помогли они нам немощным и в нашей жизни этой мирской суетной, и в том, что маловеры мы, и то, что и молиться мы с таким трудом можем. Ну вот меня, конечно, эта поездка в Алапаевск к святому месту, к этой страшной шахте, она, конечно, поразила. Но, знаете, еще до этого я прочитала удивительную такую фразу, когда император Константин задумал строить Софию, да? Сердце... Я никогда там не была, но я думаю, если вот Господь сподобит меня... Когда-нибудь я все-таки побываю там, но сердце, конечно, обливается кровью, когда видишь даже на фотографиях внутреннее убранство этого храма. Так вот, когда он задумал строительство этого храма, он повелел, чтобы со всего мира привозили самые лучшие и строительные материалы, и все, что нужно для благоукрашения. И потянулись обозы и с мрамором, и с серебром, и с золотом, и с драгоценными камнями, и все ждали, а что же привезет Рим. А Рим что привезет? И вот когда приехал гонец, он держал в руке маленькую такую вот посылку. И, ну, понимаете, какое удивление всех было. Император Константин спросил, а что это у тебя? А он говорит, а я в руках держу самое бесценное, самое дорогое. Это земля Колизея, пропитанная кровью. Знаете, он привез вот горсть земли с этого святого места, святей не бывает. И поэтому, конечно, когда вот мы пребываем на таких святых местах, которые освящены кровью мучеников, мы не можем не изменяться. Ну, просто не можем, потому что это святая земля, это святое место, и там совершенно, совершенно особая бывает молитва. Ну, вот такую радость, вот радость обновления, радость общения, радость, близость с Богом. Ведь Бог-то, Он всегда, вот Он и сейчас рядом, но только мы в мирской суете мы этого не замечаем, ну, не можем, не успеваем замечать, потому что мирское заслоняет. А вот на этих святых местах все-таки мы настолько это явственно чувствуем, слышим, видим, осязаем, ощущаем, и, конечно, совершенно другими уже возвращаемся домой.
С какими чувствами вы возвращаетесь после паломнических поездок в свой родной город Екатеринбург? Вы видите, что город живет совершенно своей жизнью, можно сказать, ну, практически безбожной жизнью. За исключением, конечно, я не хочу обидеть вот всех тех православных людей, которые, за счет которых, я в этом глубоко убеждена, и вообще стоит весь этот свет, и все мы это прекрасно понимаем. Я сейчас в особенности это понимаю хорошо, тоже по своему опыту. Но вот, вот эти вот, как вы вот просто начинаете жить в Екатеринбурге, когда вот я понимаю, что вот там Дивеево, Валаам, это, они совсем рядом, вот эта благодать, она разлита просто, разлита по всему. Ты ее ощущаешь, но это невозможно, это не чувствовать, потому что вот он рядом, ты это чувствуешь, ты можешь общаться, ты можешь просто сидеть в храме, когда тебя не пускают туда, просто сидеть на скамеечке и непосредственно вот общаться с этим, тем же самым Серафимом Саровским, любым святым, ты это чувствуешь. Но в городе ты понимаешь, что тебя окружает как бы совершенно вот другая атмосфера, она другая. Она какая-то ненастоящая, я уже тоже об этом говорила. Как вы входите вот в эту колею? И, конечно, вот я понимаю, что любой человек, он все равно что-то пытается в себе изменить. Он просто не может не изменить, когда он бывает вот в таких поездках. И это ему помогает вновь вписаться как бы вот в эту вот новую городскую жизнь.
Вот как ни странно, может вам показаться, но я с большой радостью возвращаюсь домой. И побывав в таких местах, я просто понимаю, какая огромная работа мне предстоит, да, по очищению своей души. И я с радостью приезжаю домой и с радостью приступаю к этой работе. Тут же, конечно, запинаюсь и падаю. Я понимаю, что не так это все просто. Вот. Но я очень радуюсь возвращению, потому что я радуюсь возможности делать это дело, идти по той дороге, на которую я вступила. И, знаете, я вот так не воспринимаю сейчас этот мир. Это вот такое восприятие у меня было тогда, когда я первый раз начинала ездить. А сейчас я вот чувствую, что в душе просыпается любовь и жалость, потому что когда вот, ну, встречаешься с людьми, да, и люди не видят вот своего, а всегда, ну, смотрят на другого, и всегда свои беды, там, ну, какие-то нестроения они видят в обстоятельствах, в других людях. И огромная жалость к этим людям. Ну, я понимаю, что это большая работа. Вот если бы люди это понимали, если бы у нас была такая крепкая вера, мы бы не волновались, мы бы не суетились, то есть мы бы помнили, что ну на все промысел Божий, делай спокойно свое дело, и ну а там будет что будет, да? Делай свое дело спокойно и полагайся. Может быть, как-то я сумбурно говорю, но мне хочется возвращаться в город, и вот такие святые места, они придают мне просто силу и уверенность. Силу и уверенность в том, что Бог рядом, и Бог всегда поможет. И только надо, вот, надо принуждать себя и молиться, и работать над собой. Вот, и все, и любить всех. Вот изо всех сил стараться жить
и жалеть.
Любить и жалеть.
Вот,
да?
Мне кажется, что именно вот эта вот жалость, такое вот очень многим не нравящееся
очень
чувство.
Очень хорошее слово. Очень, очень.
Да. Именно оно помогает полюбить вот этих вот несчастных людей, которые вообще не понимают и не хотят знать Бога. Они действительно несчастные. Вы знаете, одна матушка, уже в заключении беседы нашей сегодняшней, одна матушка в монастыре сказала такую вещь. Она говорит, вы знаете, не надо ничего у Бога просить. Он и так нас ведет. Вот нам надо только благодарить Бога за все. Вот за все благодарить и делать это постоянно. Ну, как вы тут не согласиться?
Замечательные слова. Я присоединяюсь. Ну и, конечно, прощаясь со слушателями, призываю всех, дорогие мои, ездите по святым местам. Ездите по святым местам. Ездите, но только делайте это осознанно. Понимаете, зачем вы это делаете.
Спасибо большое, Лариса Егоровна. До новых встреч. Большой вам работы внутренней, духовной, и всем нам, и нашим радиослушателям дорогим.
Спасибо, Господи.
Дорогие друзья, сегодня это была встреча с экскурсоводом паломнического отдела Екатеринбургской епархии Ларисой Егоровной Хомутовой.